Владимир Поселягин. Мы – истребители. В мирное время эта самая обычная московская районная больница была довольно тихим местом, но с началом войны больных с насморком и кашлем в ее стенах встретить стало трудно. Во всех палатах находились раненые бойцы и командиры Красной армии, которая, не жалея себя, сдерживала черные орды немецко-фашистских войск. Так что никого не удивило, что в первых числах сентября у входа появились трое командиров, которые, накинув на плечи белые халаты, спокойно прошли в кабинет главного врача. «Ожил ваш парень, ожил. В себя еще не пришел, но глаза открывал, а это хороший знак. Очнется не сегодня-завтра, поверьте моему опыту», — немедленно сказала главврач, как только один из командиров в форме капитана ВВС открыл дверь ее кабинета. Похоже было, что она по виду вошедших определяла, к кому они приходили. Анна Семенович в белоснежном больничном коротеньком халатике с большим декольте склонилась надо мной и произнесла грудным голосом: «Еще нектар?» «Да», — рот наполнился слюной, а глаза не отрывались от этих двух великолепных полушарий. Еще больше изогнувшись, отчего в определенной части тела возникло естественное неудобство, Анна поднесла к моим губам стакан с молоком. После нескольких судорожных глотков по подбородку потекла белая жидкость. А кто в присутствии такой женщины сможет пить спокойно? «Сейчас вытру», — тихим сексуальным голосом сказал Семенович, расстегивая верхнюю пуговицу халата. И в этот момент что-то дернуло меня, и я очнулся. И очнулся я от давления на мочевой пузырь. «Ну, так всегда, на самом интересном месте», — было моей первой мыслью после прихода в сознание. Открыв глаза, посмотрел на белый потолок с пересекающей его трещиной. Судя по всему, я находился в больничной палате. Попытавшись крикнуть санитарку или еще кого-нибудь, кто носит утки, вдруг понял, что это уже не требуется. Что-то горячее потекло по ногам и подо мной замокрело. «Зашибись», — проснулся, только мелькнуло в голове. «Похоже, слишком много молока выпил. А ведь знал, не верь красивым девушкам, запоет». Вместо слов мое горло вдруг выдало какое-то блеклое карканье. Прокашлявшись, я довольно внятно позвал: «И есть тут кто-нибудь?» Однако меня продолжала окружать тишина. Судя по всему, в палате больше никого не было. Осторожно покрутив неожиданно тяжелой головой, переждав небольшое головокружение, я осмотрелся. Это была одиночная персональная палата. В углу белый шкаф, у изголовья тумбочка, рядом табурет с наброшенным на него белым материалом. И только через несколько секунд до меня дошло, что это обычный больничный халат. В окно было видно крону дерева, по которой можно было определить, что я находился на втором, а то и на третьем этаже. На тумбочке стояли банки-склянки с лекарствами. Но не они привлекли мое внимание, а графин с водой. Горло пересохло до состояния наждачной бумаги, и пить хотелось неимоверно. Жалобно поглядев на воду, я осмотрел себя как только мог. Одна из ног показалась обрублена наполовину. С испугом посмотрев на левую, забинтованную снизу доверху, потом на обрубок правой, сообразив, что их не чувствую, от ужаса потерял сознание. Жанна Фриске склонилась надо мной, ложечкой зачерпнув мороженого, вазочку с которым держала в руках, тихо сказала грудным сексуальным голосом: «Ну, съешь еще кусочек, мой сладенький». Несколько секунд удивленно разглядывал ее, после чего, быстро осмотревшись, не обращая внимания на ложку с мороженым у лица, пробормотал: «Что-то мне все это напоминает». «Ну, съешь еще кусочек», — как заведенная спросила она. «Ты не настоящая», — слабым голосом сказал я. «Это я не настоящая?» — спросила она, скидывая халатик. «Настоящая. Ну, съешь еще кусочек», — опять повторила она, и около моего лица снова появилась ложка. «Да не буду я, не хочу». «Будешь», — внезапно твердым и жестким голосом сказала дива. Мою голову обхватили как будто клещами, и в мой полуоткрытый от возмущения рот все-таки попало это подозрительное мороженое. Как я ни крутился, Жанна сумела впихнуть у меня еще три ложки. Наконец я смог освободить одну ногу, и от мощного толчка девушка отлетела к стене, с глухим стуком врезавшись в нее. Внезапно я понял, что снова обездвижен, как во сне с Анной Семенович. С жужжанием и потрескиванием тело Жанны зашевелилось, и она стала подниматься. Через прорехи в коже был виден металлический скелет андроида. С жужжанием и потрескиванием от замыкания она рывками двинулась ко мне, говоря грудным сексуальным голосом. «Ну, съешь еще кусочек». «Разбудите меня кто-нибудь». Ни ущипнуть себя, ни отбиться я не мог, поэтому сделал то, что первым пришло в голову. Больно прикусил губу. Над головой был тот же потолок с трещиной. «Интересно, к чему эти сны? Надо будет Соник почитать?» Ошарашенно подумал я и, вспомнив последствия встречи с Семенович, тут же заорал. «Сестра, утку!» «Елена Степановна, очнулся наш мальчик, очнулся!» Без стука ворвалась в кабинет главврача дежурная медсестра. «Как он?» — вставая, спросила главврач. «Сразу затребовал утку. С ним сейчас Марья Петровна находится, обмывает». «Не успели?» «Да нет, утку вовремя принесли. Сам больной потребовал. Странно как-то это». «Что именно?» — спросила Елена Степановна, выходя из кабинета и закрывая его на ключ согласно инструкции. «Бойкий он больно. Такое впечатление, что с момента операции не 10 дней прошло, и из комы он вышел не сегодня, а не меньше месяца прошло». Речь не плавает, голова не кружится. Говорит, что чувствует себя хорошо. Кроме сильной слабости и обычных послеоперационных болей, с ним все в порядке. Кушать потребовал. Я велела ему кашу принести, манной. «Правильно, если немного, то можно. Но то, что он чувствует себя хорошо, вот это странно», — ответила главврач и постучала в дверь без номера. «Войдите», — послышалось с той стороны. Приоткрыв дверь, Елена Степановна сказала, не входя. Он очнулся, после чего направился осматривать пациента. Через несколько секунд их догнал мужчина лет 30 в форме сержанта НКВД. Первой, толкнув дверь, в палату вошла Елена Степановна. «Нельзя больше, больной», — как раз в это время отобрала у пациента тарелку с остатками каши пожилая санитарка Мария Петровна. «Можно, можно», — потянулся за едой перебинтованный юноша, но сморщился, вернулся на место и несколько секунд, посмотрев на Марию Петровну жалобными глазами, начал всхлипывать. Почти синхронно завторила ему Мария Петровна. «На, покушай, еще немножко можно», — наконец не выдержала она. «Ха, всегда срабатывает», — тихо промурлыкал раненый и снова стал наворачивать кашу. Голос он понизил, но не сильно. Похоже, ему было известно, что санитарка была туга на оба уха, но вот вошедшие его прекрасно слышали. «Так что скажете, Марья Петровна, к чему этот сон, а?» — спросил уже громко больной. «Да, кадр нам попался», — ошарашенно пробормотал Елена Степановна. Повернув голову, юноша сверкнул ярко-голубыми глазами и с интересом посмотрел на вошедших, при этом интенсивнее заработав ложкой. Похоже было, что он небезосновательно считал, что поесть ему не дадут. Почти сразу на мой крик прибежала санитарка, а за ней медсестра. Когда под меня ловко подсунули утку, никакого смущения я не испытал, я счастливо улыбался. И не от того, что успел, хотя и это тоже, а от того, что шевелил пальцами обеих ног. Оказалось, я тогда посмотрел на полусогнутую ногу, то есть до колена увидел, а остальную часть нет. Фух, такое облегчение, целое. «Больной, как вы себя чувствуете?» «Да вроде нормально, пока не понял. Еще пить хочу и, фу, помыться». Попив из чайника, носик которого поднесла к моим губам медсестра, я принялся осматривать себя. Обе руки целые, левая только забинтована по локоть, левая нога полностью в гипсе от паха до кончиков пальцев. Грудь и живот тоже все в бинтах. Короче, куда же меня ранили? Тут на глаза попалась медсестра. «Извините, мы не представлены друг другу. Вячеслав Суворов, а вы?» — спросил я, пока санитарка уносила утку. Медсестра Маша Дроздова. «Маша, Машенька, как вы прекрасны сегодня!» Осмотрев зардевшуюся от комплимента женщину, примерно лет 26-27, добавил. «Машенька, не томите меня, скажите, я серьезно ранен?» «Я сейчас позову вашего врача, она все и объяснит», — отказалась отвечать Маша. В это время в палату вошла санитарка, неся тазик с водой и тряпкой, чем медсестра и воспользовалась, выскользнув из палаты. «Ну что, больной, приступим?» — громко спросила санитарка. «Ага, у меня тут вопрос образовался. Вы...» «Ага, Марья Петровна, скажите, можете объяснить, что означают некоторые сны?» «О, то ж!» Манная каша была на удивление вкусной. Наворачивая ее, я услышал от дверей чей-то ошарашенный голос. «Да, ну и кадр нам попался». Обернувшись, посмотрел на стоящих в дверях людей. Уже знакомая медсестра Маша привела еще двоих. Женщину во врачебном халате и сержанта в форме НКВД. 100% местный особист. «Здрасте», — Поздоровался я и, подхватив остатки хлеба, стал им вытирать тарелку. В животе ощущалась приятная тяжесть. «Здравствуйте, больной», — ответила женщина. Особист остался у двери, но смотрел и слушал внимательно. «Я ваш врач, а также главврач этого госпиталя, Елена Степановна», — представилась она и, присев на стул рядом, открыла принесенную с собой папку. «Давайте начнем осмотр». «В общем, все хорошо. Заживление идет даже лучше, чем мы предполагали. Это показывает, что ваш крепкий и молодой организм прекрасно справляется с ранениями. Вы что-то хотите спросить?» «Хотел. Да я у вас уже раз пять спрашивал, что со мной». «У вас, Вячеслав, тяжелое ранение левой ноги, перебита малая берцовая кость. Мелкие осколки получили также левая сторона тела, живот, грудь и левая рука». «А, ну да, у меня же на крыле пушечный снаряд разорвался. Помню, а как же. Но вот посадку нет. Помнится, как на аэродром свой ястребок увел, и все расплывчато как-то. Можно еще воды, а то горло пересохло». «Да, конечно. Маша». Снова попив из чайника, я поблагодарил Машу и спросил. «Так когда я на ноги встану?» «У вас тяжелое ранение. Полгода в госпитале — это минимум, что я могу вам обещать. И это, если осложнений не будет. А пока отдыхайте. Помните, что сон — лучшее лекарство». «Понятно. Да, кстати, а какое сегодня число и время?» 2 сентября, 10 часов дня. Отдыхайте». Елена Степановна встала и, подхватив папку, в которую что-то записывала при обследовании, направилась к выходу. А вот сержант задержался. Выпроводив всех из палат, он подошел к койке и, присев на стул, предложил. «Ну что, Суворов, давай знакомиться?» «Давайте», — ответил я осторожно. «Я в курсе, так что со мной можешь разговаривать спокойно». «Вы это о чем?» — разыграл я удивление. «Дивизионного комиссара помнишь, Макарова?» «Помню». «Ну вот и хорошо. А теперь давай рассказывай все, что произошло, начиная с вылета на сопровождение бомбардировщиков». «Шредера?» — изумленно воскликнул я. «Именно». «Да вы шутите. Его группа была специально подготовлена для борьбы с асами противника». «Да точно это он. Я тебе позже газету принесу. Он там с одним из своих подчиненных, капитаном Кляузе». «Вот это новость, так новость. Сколько, говорите, я сбил?» 7, 8 разбился при посадке. Геринг рвет и мечет». «Весело. Вы не знаете, что было после моей посадки?» «Ну, почему не знаю? Разговаривал я с вашим полковым особистом. Никифоров, кажется. Он довольно подробно все рассказал. Специально вам передать просил». Что-то прохрипев, Вячеслав замер. «Остановка сердца!» — выкрикнула Лютикова, и с неженской силой, оттолкнув Никифорова в сторону, стала делать искусственное дыхание. Особист не сказал ни слова. Стоящие вокруг бойцы и командиры тоже молчали, наблюдая, как работает Марина. Медик из полка Запашного, военфельдшер Микоян, контролировал ее, держа лейтенанта за запястье. «Отошли все, нам нужен воздух и освещение. Есть пульс!» — спустя секунду выкрикнул он. И через полчаса Суворов уже лежал на операционном столе. «Кровь больше не требуется», — отгоняла сестра Гали добровольных доноров от санчасти. Как только шумиха вокруг раненого улеглась, и все снова занялись своими делами, иногда замирая, глядя в сторону обозначенной красным крестом землянки, к Запашному подошел приехавший с Никифоровым сержант, лихо кинул руку к пилотке и представился. «Товарищ подполковник, старший сержант Суворов, представляюсь по случаю назначения». «Суворов?» — удивленно переспросил Запашный, изумленно разглядывая лицо новичка. «Да, Алексей Николаевич», — подтвердил старший сержант, уже устав объяснять попутчикам и незнакомым людям, что он не тот Суворов, который всем известен, хоть и похож. «Похож?» — как будто прочитав мысль Алексея, задумчиво сказал подполковник. «Только цвет глаз другой, Вячеслава они голубые, а у вас сержант карие». Вокруг новичка с таким знакомым и родным лицом стали собираться все, кто был рядом. Слышались удивленные ахи-охи. «Так вы родственники?» — спросил Никитин. «Нет, товарищ подполковник. У меня уже интересовались 2 месяца назад товарищи из органов, но я сразу сказал им, что не знаю Вячеслава Суворова». «Но ведь похож!» — выкрикнул кто-то из толпы. «А ну, все разошлись!» — рявкнул Запашный. Бойцы как-то мгновенно испарились, вслед за ними потянулись летчики обоих полков, бросая на ходу любопытные взгляды на двойника. «Пойдемте в штаб, там и поговорим», — приказал Запашный, и командование обоих полков вместе с сержантом потянулось к штабной землянке. Пока начштаб изучал документы Суворова II, комполка расспрашивал новичка, одновременно приглядываясь к нему. И чем больше подполковник наблюдал, тем больше понимал, какая между этими двоими разница. Например, характеры были совершенно разными. Вячеславу стоило просто поговорить с любым незнакомым человеком, рассказать пару анекдотов, как они уже неразлучные друзья. Но приятели, в крайнем случае, настолько он был общителен и интересен как собеседник. Алексей оказался другим. Серьезен, немногословен, редко улыбался. От Вячеслава, просто от общения с ним, набираешься позитива, именно поэтому многие летчики так любили его вечерние посиделки, пока не начались концерты. Алексей же такого настроя не давал. «Документы в порядке», — сказал начштаба. «Ну что ж, сержант, назначаю вас во вторую эскадрилью. Какими машинами владеете?» «Перед самым выпуском одним из первых сдал на отличное пилотирование новейшим истребителем «Лагг». «О как! Даже здесь похоже. Ладно, сержант, приступайте к службе». «И что, сейчас этот двойник летает в моем полку?» — спросил я задумчиво. «Значит, мне не показалось, и вправду видел прадеда. Не бред, как сначала подумал». «Да, насколько я знаю, да. Хотели ее выдать за тебя, но после отказались от этой идеи. Приказ сверху пришел, так что он уже не двойник, а просто очень похожий на тебя летчик и однофамилец. Уж не знаю, как так получилось». «А Лютикова?» «Довезла тебя до операционной тут, в Москве, но после того, как тебя приняли местные врачи, отбыла по месту службы». «А мои вещи?» «Все у завсклада». «Понятно. А награждение?» «Ну, я уж думал, ты не спросишь». «Думаю, скоро. Как только сообщу, что ты очнулся, будут решать». «Понятно. И что теперь будет?» «Ты как себя чувствуешь?» «Спать хочу». «Я не о том. Разговор с корреспондентами выдержишь?» «Конечно. Ну тогда завтра, послезавтра жди. Ставка решено осветить твой подвиг. Бой нашего аса против 10 немецких — это очень сильно. Так что готовь речь. Я завтра днем приду к тебе, обсудим ее». «Хорошо». Сладко зевнул я. И как только особист вышел, накрылся одеялом, стараясь не шевелиться, и вспомнил о прадеде. Мы действительно были очень похожи. Он был летчиком, закончил войну гвардии капитаном, КМС-ком в штурмовом полку. Начинал на истребителях, а закончил на Илах. Но не это было странным. Уж я-то знал, он мне сам рассказывал, что до конца 42-го был инструктором в летной школе по боевому пилотированию, где, получив звание младшего лейтенанта, все-таки добился отправки на фронт. Так что я никак не ожидал его увидеть на фронте в 41-м. Как же я все-таки изменил историю, раз произошло такое? Утром меня осмотрела группа врачей всех возможных специальностей. Там даже был гинеколог, по совместительству стоматолог, который, быстро проверив мои зубы, сказал, что все в порядке. Я его воспринял скептически, но не отогнал. Так что этот спецсовместитель, поизучав некоторое время мою пломбу на одном из коренных зубов, в конце концов выдал. Чудесненько-чудесненько. Миленько, кто делал? Судя по всему, пломба его изрядно заинтересовала. Пришлось быстро сочинить историю про незнакомого врача, который поставил ее. Коновал отвязался, но в дальнейшем заскакивал ко мне периодически, осматривал зубы. Что-что, а с ними у меня было все в порядке, кроме этой злосчастной пломбы. Все были ровненькие, белые, результат работы профессионального стоматолога. Родители кучу бабок вбухали в них, что позволило спокойно улыбаться, не стесняясь неровных зубов, как было ранее, в детстве. Почти час доктора кружились надо мной, осматривая и записывая что-то в историю болезни. Но, наконец, эта утомительная процедура закончилась, и что-то обсуждавшие врачи вышли, предоставив работу медсестрам. И все началось по новой. Три медсестры с тайкой кружили вокруг меня, ставя уколы, давая таблетки. Потом, взяв несколько анализов, они тоже вышли. «Как тяжело день-то начался», — пробормотал я, проводив их взглядом и крикнув вслед. «Эй, а завтрак?» «Через 10 минут все будет», — сообщила заглянувшая санитарка. «Тогда ладно, а то я думал, забыли про меня. Все, кто болеет, становятся просто несносными. За собой я такого раньше не замечал, но все бывает в первый раз в жизни». День до обеда пролетел молниеносно. Меня не трогали, так что можно было отдохнуть, читая свежую газету недельной давности. Среди списка награждений моей фамилии не было, но своих нашел. Хорошо, что хоть их не обошел дождь наград. А вот про мой бой там оказалось все, так как выпуск был дополненный, как гласил заголовок. Видимо, в прошлом выпуске напечатали общую статью, а в этом уже более подробную. «Вот и почитаем, что тут пишут», — пробормотал я, разглядывая фотографии. Статья оказалась интересной даже для меня. В принципе, ничего так написано. Кое-что, конечно, неправильно, Например, что я, очнувшись, когда меня вытаскивали из кабины самолета, пробормотал: «Товарищ командир, задание выполнено», и потерял сознание. Это был явный вымысел корреспондента. А вот бой описали довольно грамотно. Видна рука специалиста. Похоже, корреспондент с фамилией Андреев нашел профи.